Глава 4. Женщина появляется. Наконец Бейли уснул. Он не помнил, когда это произошло. Просто мысли вдруг смешались, а в следующий момент изголовье его кровати уже светилось, и потолок заливал прохладный, подобный дневному, свет. Бейли посмотрел на часы. Прошло несколько часов, и роботы, которые занимались домом, решили, что хозяину пора вставать. «Интересно, проснулся ли Дэниел?» – подумал Бейли. И упрекнул себя в отсутствии логики. Дэниел ведь не спит. Разве что для полного сходства с человеком имитирует и сон тоже. Переодевается ли он на ночь? И тут, как по заказу, появился Дэниел.
«Доброе утро, партнер Илайдж!»
Он был полностью одет и выглядел вполне отдохнувшим.
«Хорошо спали?»
«Да», — сухо ответил Бейли. «А вы?» Он встал с постели и отправился в ванную побриться и проделать прочие утренние процедуры. «Если робот придет меня брить, — крикнул он Дэниел, — отошлите его. Они действуют мне на нервы, даже когда я их не вижу». Бреясь, он смотрел на себя в зеркало и немного удивлялся тому, что выглядит так же, как на земле. Вот если бы в зеркале был другой землянин, с которым можно посоветоваться, а не просто его собственное отражение, Бейли передал бы тому, что удалось узнать, хотя новостей не густо. «Маловато. Надо узнать побольше», — сказал он зеркалу. Надел чистое белье. Роботы обо всем позаботились, чтобы им пусто было. Вышел, потирая лицо, и натянул брюки. «Дэниел, вы можете ответить мне на пару вопросов?»
«Как вам известно, партнер Илайдж, я всегда отвечаю на все вопросы, по мере своих знаний».
«Или по букве инструкции», — подумал Бейли. И спросил, «почему на Солярии всего 20 тысяч населения?»
«Такую цифру, — сказал Дэниел, — получили путем вычислений».
«Да, но вы уходите от ответа. Планета способна вместить миллионы. Почему же только 20 тысяч? Вы сказали, что соляриане считают эту цифру оптимальной. Почему?»
«Таков их образ жизни».
«Вы хотите сказать, что они контролируют рождаемость?»
«Да».
«И оставляют планету пустовать?» Бейли сам не знал, почему прицепился именно к населению. Но это был один из немногих известных ему фактов. Больше особенно не о чем было спрашивать.
«Планета не пустует», — ответил Дэниел. «Она поделена на поместья, и каждым управляет один человек».
«Каждый живет в своем поместье? 20 тысяч поместий и в каждом по соляриянину?»
«Нет, поместий меньше. В них живут также и жены владельцев».
«А городов нет?» — Бейли похолодел.
«Ни одного, партнер Илайдж. Они живут совершенно раздельно и никогда не встречаются друг с другом, только в самых чрезвычайных обстоятельствах».
«Они что, отшельники?»
«И да, и нет».
«Что это значит?»
«Агент Грюер посетил вас вчера, пользуясь видеосвязью. Соляриане наносят друг другу визиты именно так и не иначе».
«Это и к нам относится? От нас тоже ожидают подобного поведения?»
«Так здесь принято».
«Как же я буду вести следствие, если я захочу кого-нибудь повидать?»
«Вы можете связаться с любым человеком на планете, не выходя из дома, партнер Илайдж. С этим не будет никаких проблем. Не придется беспокоить себя и покидать помещение. Поэтому я и говорил по прибытии сюда, что вам нет необходимости привыкать к открытому пространству. И это к лучшему. Иной порядок вещей был бы для вас крайне неудобен».
«Я сам буду судить, что мне удобно, а что нет», — сказал Бейли. «Сегодня первым делом, Дэниел, я свяжусь с Гледией, вдовой убитого. И если видеоконтакта будет недостаточно, поеду к ней лично. Мне решать».
«Посмотрим, что окажется более приемлемым и осуществимым», — уклончиво сказал Дэниел. «Пойду распоряжусь насчет завтрака».
Глядя в широкую спину робота, Бейли про себя посмеялся. Дэниел Олево разыгрывает командира, но если ему велено не давать Бейли узнать больше, чем абсолютно необходимо, то у Бейли тоже есть свой козырь. Его партнер всего лишь Эр Дэниел Олево. Все, что нужно, это сказать Грюеру или кому-нибудь еще, что Дэниел робот, а не человек. А с другой стороны, легенда Дэниела тоже может пригодиться. Козырь не обязательно предъявлять сразу. Иногда он ценнее, когда в рукаве. «Поживем, увидим», — подумал Бейли и пошел вслед за Дэниелом в столовую. «Как здесь вызывают на видеосвязь?» — спросил инспектор.
«Сейчас устроим, партнер Элайдж», — ответил Дэниел и нажал одну из клавиш вызова. Тут же вошел робот. «И откуда они берутся?» — подумал Бейли. «Когда бродишь по этому безлюдному лабиринту, называемому домом, ни одного робота не видно. Что они прячутся, когда приближаются люди? Подают друг другу сигнал и убираются с дороги? А по вызову является без промедления?» Бейли присмотрелся к вошедшему роботу. Он был гладкий, но не блестящий, а матовый, серого цвета, и только на правом плече выделялось цветное пятно, маркировка в виде шахматной доски, белые и желтые клетки, точнее, золотые и серебряные, так блестел металл, располагались то ли в определенном, то ли в произвольном порядке.
«Проводи нас в переговорную», — сказал ему Дэниел.
Робот молча поклонился и хотел идти.
«Погоди, бой», — сказал Бейли. «Как тебя зовут?»
Робот повернулся к Бейли лицом и четко произнес.
«У меня нет имени, господин. Мой серийный номер», — робот указал металлическим пальцем себе на плечо. «АЦХ-2745».
Дэниел и Бейли последовали за ним в большую комнату, которую Бейли узнал. Вчера здесь сидел на стуле Грюер. Там их ждал другой робот, с бесконечным терпением машины, не знающий, что такое скука. Первый робот поклонился и ушел. Пока он откланивался, Бейли сравнивал наплечные знаки обоих роботов. Золотые и серебряные квадратики у них располагались по-разному. 6 на 6 квадратов, составляющих шахматную доску, дают 236 различных комбинаций, то есть 70 миллиардов, более чем достаточно. «Видно, на все есть свой робот», — сказал Бейли. «Один провожает сюда, другой отвечает за связь».
«У солярианских роботов очень узкая специализация, партнер Элайдж».
«Понятно, почему их так много. Второй робот, если не считать наплечного знака и каких-то позитронных различий в пористом, платино-иридиевом мозгу, был близнецом первого». Бейли спросил его. «Твой серийный номер?»
«АЦЦ-1129, господин».
«Я буду звать тебя просто, Бой. Я хочу поговорить с госпожой Гледией Дельмар, вдовой Рикена Дельмара. Дэниел, как узнать ее адрес, чтобы легче было найти?»
«Не думаю, что нужна еще какая-то информация», — мягко ответил Дэниел. «Если позволите, я спрошу робота».
«Лучше я сам. Итак, Бой, ты знаешь, как вызвать эту даму?»
«Да, господин. У меня есть номера всех господ».
Робот не вкладывал гордости в свой голос. Он просто констатировал факт, как если бы сказал:
«Я сделан из металла, господин». «Неудивительно, партнер Элайдж», — вставил Дэниел. «В память следует заложить всего около 10 000 номеров, а это немного».
Бейли кивнул. «А другой Гледии Дельмар случайно нету? Как бы не ошибиться».
«Господин?»
— недоуменно переспросил робот.
«Я думаю, робот не понял вашего вопроса», — сказал Дэниел. «Мне кажется, на Солярии не встречаются одинаковые имена. Они регистрируются при рождении, и человеку не дают имени, которое в данное время занято другим».
«Что ж, век живи, век учись», — сказал Бейли. «Тогда, Бой, скажи мне, что надо делать, дай номер, или как там это называется, и можешь идти». После заметной паузы робот спросил.
«Господин сам желает произвести вызов?»
«Ну да». Дэниел легонько тронул Бейли за рукав.
«Одну минуту, партнер Элайдж».
«Ну что еще?»
«Мне кажется, роботу будет проще. Это его специализация».
«Уж, конечно, у него это получится лучше, чем у меня», — буркнул Бейли. «Я могу и напутать. И все же...» Бейли твердо посмотрел на непроницаемого Дэниела. «Я предпочитаю сделать вызов сам. Я здесь приказываю или нет?»
«Приказываете вы, партнер Элайдж. И ваши приказы будут выполняться, если позволит первый закон. И все же, с вашего разрешения, я хотел бы поделиться с вами тем, что мне известно о солярианских роботах. Роботы здесь специализированы более узко, чем в других мирах. И хотя физически солярианский робот способен на многое, умственно он пригоден для работ того или иного типа. Работа за пределами его специальности – требует повышения потенциала, то есть прямой ссылки на один из трех законов. И наоборот, невыполнение работы по своей специальности для робота также невозможно без прямой ссылки на один из законов».
«Но хорошо, ведь мой прямой приказ приводит в действие второй закон, так или нет?»
«Верно.
но сопутствующее повышение потенциала вызывает у робота неприятные ощущения. Это редкий случай. Соляриане почти никогда не вмешиваются в повседневную деятельность роботов. Во-первых, никто не захочет исполнять обязанности робота. Во-вторых, в этом нет необходимости.
Вы что, Дэниел, хотите сказать, что робот обижается, если я делаю работу за него?
Как вам известно, партнер Илайдж, понятие «обида» в том смысле, какой вкладывают в него люди, к роботу неприменимо.
Что же тогда?
Насколько я могу судить, то, что испытывает при этом робот, также отрицательно действует на него, как обида на человека.
Но я-то не солярианин, я землянин и не люблю, когда роботы делают что-то за меня.
Я рекомендовал бы вам принять во внимание, что такое отношение к роботам может быть расценено нашими хозяевами как неуважение, поскольку в подобном обществе должны существовать более или менее твердые установки на то, как следует обращаться с роботами и как не следует. Если мы будем обижать наших хозяев, вряд ли это облегчит нашу задачу.
«Ладно», — сказал Бейли, — «пусть робот делает свое дело». Хотя он уступил, инцидент принес определенную пользу. Поучительно было узнать, до чего бессовестно роботизировано общество. Если уж роботы существуют, от них так просто не отделаешься, и человек, пожелавший избавиться от них хотя бы на время, обнаруживает, что это ему не удастся. Прикрыв глаза, Бейли смотрел, как робот идет к стене. Пусть социологи на Земле разбираются и делают свои выводы. Он тоже кое-что выяснил. Для себя. Половина стены скользнула вбок и открылась контрольная панель, которая была впору электростанции обширного городского сектора. Бейли страдал по своей трубке. Его предупредили, что курение на солярии – вопиющее нарушение приличий, и даже не позволили взять трубку с собой. Бейли вздохнул. Иногда бывает так приятно стиснуть в зубах чубук и ощутить в руке теплую чашечку. Робот орудовал быстро, ловко переключая различные реле и подбирая нужные силовые поля.
«Сначала абонента запрашивают, будет ли он отвечать на вызов?»
– объяснил Дэниел.
«Ответ, разумеется, принимает робот. Если абонент на месте и согласен ответить, устанавливается двусторонняя связь».
«Зачем нужна такая сложная техника? Ведь большей частью панели робот совсем не пользуется».
«Я не располагаю полной информацией, партнер Илайдж, но иногда проводятся групповые сеансы, иногда сеансы в движении. Эти виды связи требуют усложненных операций, особенно последней». «Господа, согласие на сеанс получено», — объявил робот. «Можно начинать, когда вы будете готовы».
«Мы готовы», — проворчал Бейли, и не успел он договорить, как дальняя часть комнаты осветилась. Дэниел спохватился.
«Я забыл предупредить робота, чтобы он затенил изображение открытого пространства. Очень сожалею. Я должен...»
«Ничего», — содрогнувшись, сказал Бейли. «Выдержу. Не вмешивайтесь». Перед ними была ванная. По крайней мере, он так решил. В одном углу помещался, насколько он мог судить, маленький косметический кабинет. И Бейли представил себе, как робот или роботы своими точными движениями создают прическу и макияж, в которых хозяйке не стыдно показаться на люди. Назначение некоторых предметов он просто не знал, бесполезно было и угадывать. Облицовка стен складывалась в искусный узор, обманывающий глаз. Казалось, что там изображено нечто реальное, но потом становилось ясно, что это только абстракция. Эффект был успокаивающий и почти гипнотический. Так поглощала внимание роспись. Просторную душевую кабину Бейли рассудил, что видит именно ее. Заслоняла какая-то преграда, но не материальная, скорее то был видеоэффект, мерцающая непрозрачная стена. В поле зрения никого не было. Бейли посмотрел на пол. Определить, где кончается его комната и начинается другая, было нетрудно, поскольку ясно виднелась черта, за которой менялось освещение. Бейли подошел к этой черте и, на миг замявшись, сунул за нее руку. Он ничего не почувствовал, как будто опустил руку в одну из несовершенных земных голограмм. Но там он продолжал бы видеть ладонь, может быть, не четко, с наложившимся на нее изображением, но видел бы. А здесь она исчезла. Точно кисть обрезали по запястье. А если шагнуть за черту? Наверное, там вообще ничего не видно, сплошная темнота. Мысль о таком надежном укрытии почти радовала. Но тут послышался голос. Бейли посмотрел вверх и неуклюже отскочил. Говорила, надо полагать, Глория Дель Мар. Верхняя часть мерцающей преграды исчезла, и показалась голова. Голова улыбнулась Бейли. «Я говорю, здравствуйте. Извините, что заставила вас ждать. Я скоро высохну». У нее было вытянутое лицо, довольно широкое в скулах, которые выступали, когда она улыбалась, и плавно сужались к полным губам и маленькому подбородку. Голова была невысоко от пола. Бейли определил, что рост женщины примерно 5 футов 2 дюйма. Это было нетипично, по крайней мере, на взгляд Бейли. Космонитке полагалось быть высокой и статной. И волосы у нее не отливали бронзой, светло-каштановые с желтизной и средней длины. Сейчас они развивались, должно быть под струей теплого воздуха. Картина получалась весьма приятная. «Если хотите, мы прервем сеанс и подождем, пока вы...» — смутился Бейли. «Нет-нет, я почти закончила, и мы вполне можем поговорить. Хеннис Грюер говорил мне, что вы собираетесь меня повидать. Вы ведь прилетели с Земли?» Она буквально пожирала его глазами. Бейли кивнул и сел. «А мой партнер с Авроры». Она улыбнулась и продолжала смотреть на Бейли, будто диковинкой был именно он. «Впрочем, так и есть», — подумал Бейли. Подняв руки, она пропускала волосы между пальцев, наверное, чтобы скорее высушить. Руки у нее были тонкие и изящные. «Очень привлекательная женщина», — подумал Бейли. Потом в смущении решил, что Джесси бы это не понравилось.
«Нельзя ли, госпожа Дель Мар, — заговорил Дэниел, — завесить или поляризовать окно, которое мы видим? Моего партнера беспокоит дневной свет. Возможно, вы слышали, что на Земле...»
Молодая женщина. На взгляд Бейли ей было лет 25. Однако, вздохнул он, наружность космонитов весьма обманчива. Приложила ладони к щекам и воскликнула. «Ну, конечно же, я знаю, как смешно и глупо с моей стороны. Простите меня. Я сейчас. Одну минутку. Здесь рядом робот». Она вышла из сушилки, чтобы нажать кнопку вызова, продолжая рассуждать. «Я всегда говорила, что в комнате должно быть несколько кнопок. Что это за дом, в котором нельзя достать до кнопки с любого места? Она должна быть хотя бы в футах в 5. Просто... В чем дело?» Она уставилась на Бейли, который вскочил, опрокинул свой стул, покраснел до корней волос и поспешно отвернулся.
«Не могли бы вы, госпожа Дель Мар, — спокойно сказал Дэниел, — вернуться в кабинку, когда вызовете робота, или надеть что-либо на себя, если вам не трудно».
Глэди удивленно оглядела свою наготу и сказала: «Ах да, конечно!»